«Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Одесский язык – это некая смесь наречий. Это попытка людей, которые начали говорить по-русски, что-то сказать, используя шаблоны своего языка. Я видел вас ходить в булочную.
У филитониста и публициста Власа Дорошевича есть очерк, написанный в 1895 году «Одесский язык». В этом очерке Влас Дорошевич дает свое определение одесскому языку. Он не признает ни склонений, ни спряжений, ни согласований, ничего. Это язык настоящих болтунов, язык свободный, как ветер. А вот мнение современного одесского поэта Бориса Херсонского.
Он как латынь. Он мертвый. Это язык для цитирования, для того, чтобы ввести людей в контекст времени. И есть огромное количество тех, кто, ну, как бы хочет быть Бабиным сегодня, Ильфом и Петровым сегодня. А это невозможно.
Подробней об одесском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Петербургские поклонники балета, их психология, их философия, их судьба. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт.
Не по два раза в месяц ходили в театр. Истинный любитель театра ходит в театр уж по крайней мере два раза в неделю.
Я посещал Мариинский театр по 80 раз в год.
Знаю, что существовал поклонник одного спектакля «Дон Кихот». Он никогда не пропускал этого «Дон Кихота». Ни одного.
Моя мать рассказывала, что 50-ю в ее жизни Жизель они отмечали бутылкой шампанского с подружками. Наверное, у меня уже было больше 50.
Хотя билет стоил 60 копеек, а на утренний спектакль 30 копеек, это при моей зарплате около 60 рублей, а потом 80 рублей. Это было тоже существенно, при условии, что я ходила до 20 раз в месяц. Балет – это опиум.
Ну, что сказать о ее танце? Было такое впечатление, что этот человек сейчас танцует и умрет. А я умирала каждый спектакль. Цветы на сцену бросать начали дудинские поклонники. Нужно было с риском для жизни проносить. Забирали в комсомольский патруль. Я там побывала. На это, конечно, были способны, в общем-то, единицы. Ну, вот дудинские поклонники, они это делали, да.
Цветы летели со второго, с третьего яруса. Но если это была весна, летела сирень. Летели летом тюльпаны, пионы, летели ландыши. Вот дождем летели цветы. Из оркестра кидали букеты.
Я выносила много лет на сцену цветы. Вот в октябре будет 33 года. Когда я пришла сюда, меня очень удивила группа людей, которая ходила каждый вечер. И вот они мне казались... Ну, больные люди, я так про себя думала, но больные люди каждый день ходят. И вдруг однажды я вижу, они все бегут, такие взволнованные, несут цветы и приговаривают при этом цветы ребенку, думаю, господи, что такое? И потом я поняла, что это цветы для Барышникова Михаила. Ну, в основном это очень интересные люди, театралы. Большей частью это одинокие люди. Была такая Нина Николаевна, она была из очень интеллигентной семьи. И у сестры жизнь не сложилась, и у нее жизнь не сложилась. И обе они очень любили театр. И вот Нина Николаевна, если у нас были каникулы, она бывала и утром, и вечером. Я ей часто говорила, я говорю, Нина Николаевна, ну вы бы поехали в парк. Ну что вы, Белочка, у меня голова болит, когда я на воздухе. Для меня самое нормальное... Жизнь – это вот здесь, в театре. И вот она тихонечко так всегда кричала «Браво!». А я, бывало, подойду и говорю: «Нина Николаевна, они же не слышат вас, Белочка, они все слышат».
Пора познакомиться. Изабелла Петровна, капельдинер Мариинского театра. И частые гости этого театра – петербургские балетоманы Фаина Ильинична, Кира Яковлевна, Евгения Иосифовна, Инна Абрамовна и ее дочь Наташа, Антон Талыч и Александр Сергеевич.
На балет было практически не попасть. Я работал в публичной библиотеке. И туда, как в очаг культуры, приходил распространитель Нина Андреевна, даже до сих пор помню ее имя, отчество, по моей просьбе приносила сюда один или два дешевых билета на третий ярус, где я и провел всю свою зрительскую, как говорится, жизнь.
Когда я была в 9 классе, это был 54-й год, я где-то слышала, вычитала, что у нас выдающаяся балерина Дудинская. Думаю, интересно, она в городе? Я в городе, я ее не видела. И мама мне сказала, что если ты хочешь ходить в театр, давай на галерку. Я поднялась и увидела проход между 13-м и 15-м местом. Такие ступенчики. Я встала на эти ступенчики и увидела, что сцена просматривается вся целиком. И эти ступенчики, значит, меня привязали на долгие 50 лет к себе.
Было очень трудно доставать билеты. В 6 утра вставали, в 5 утра.
Иногда стояли всю ночь. Кто-то оставался со списком. Люди записывались. Я брела по городу в темноте, ночью, одна. Доходила до Мариинского театра, вставала под дверью. Если там уже кто-то стоял, значит, я записывалась и возвращалась домой. Сумасшедший дом был, когда приезжал Большой театр. Первая сотня стояла всю ночь, не отходя. И отмечались каждый час. Кто-то забирался в телефонную будку, у кого-то уже были машины. Большинство стояло просто так.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске петербургские поклонники балета.
В 1938 году я попала на премьеру балета «Сердце гор» случайно. И впервые увидела Чебукени, то после этого вообще ходила совсем сама не своя. Мне казалось, что своим прыжком вот он увлекает куда-то, и я прямо с ним лечу. Это необъяснимо. Забываешь про все на свете. Я даже вначале решила, что я просто влюбилась в главного героя Джорджи. И таким же потрясением для меня было первое исполнение Нуриевской Лоренси. Юный мальчик. Он не мог видеть Чебукени. Он повторял рисунок, но какие-то жесты были свои и безумно красивые. Мне казалось, что лучше Чебукени все-таки никого быть не может, а вот, пожалуй, это явление какое-то более великое. Я очень горжусь, что мое такое впечатление оказалось оправданным.
Нуреев – это была тетива. Это было такое, что сейчас он выскочит, это его последний вздох. Последний и самый великий.
Выход Дудинской в «Тропою грома» со стеком в руках, он останется на всю жизнь перед глазами. И справа, из задней кулисы появляется на сцене силуэт. Стоит женщина и в руках стек. Ничего вроде не произошло. А понимаешь, что трагедия началась. А еще ничего не было. Как это делают? Я не знаю. Жизель Макарова во втором акте делает какое-то одно движение, не знаю его название, но это движение переворачивает душу. Как это можно сделать? Ну, вот как-то можно.
Огромное впечатление произвело когда-то «Лебединое озеро» Евтеева Викулов. По сплетням они очень симпатизировали друг друга. Это было изумительное «Лебединое озеро».
Осень 62-го года. Мой первый в жизни Бахчисарайский фонтан. Заре Маала Яковлевна Шелест. Я, значит, сижу в своем третьем ярусе, и вот на музыку этого вальса, как бы в гареме вальс, выходят жены второстепенные, там всякие Соня с подушкой, там садливая жена, жены, которые там пристают и заигрывают с евнухами, дурачатся. Потом идет вторая жена, потом появляется попой вперед служанка, несущая зеркало, и выходит Алла Яковлевна, любующаяся собой в это зеркало. И в зале не просто аплодисменты, и не просто овация, а вот один сплошной гром. Я вот так вот сижу в своем третьем ярусе, вот так вот поворачиваю голову, думаю, а что же это такое происходит? А это выход за Рема происходит. Она просто шла в длинном халате, с перевязью на бедрах. Она просто шла.
Я запомнила тоже на всю жизнь, такая Анисимова Нина Александровна, танцовщица характерная. Она была грузная уже в возрасте. Ее звали в театре Чума, потому что, когда она танцевала, из нее так эмоции летели, что она кричала. И партнеру Роберту Ищу Гербику она кричала: Роба, давай, весь Миманс там и все на сцене просто катались со смеху, и зал тоже. Но она так танцевала, например, испанский марш в «Дон Кихоте» или «Баски в пламени Парижа», что это забыть невозможно.
Когда выходила Терехова, Байдерки во втором акте, даже осветители так наводили на нее прожектора, что блики от этих пятнышек каких-то блестящих на платье, ну, как на дискотеке, извините за сравнение, по всему залу расходились. А почему-то на других они так не светили. Я не знаю почему, видимо, им тоже нравилось.
Для того, чтобы Литаман ходил постоянно и продолжал на этот вид искусства молиться, им жить и в нем спасаться, как в раковине, должен быть, ну, как сказать, идол, наверное.
Слышала от старых балетаманов просто сказки, как осаждали Сергеева настолько, что он лез на подоконник на лестнице.
Я, правда, сам не видел, но я слышал от людей, что когда Нуреев танцевал, то в зале царила атмосфера сексуального психоза. Ну, я могу себе представить, что да, действительно, это было так. Особенно, когда выходил Борис Яковлевич Бригвадзе. Да.
Я не могу считать кого-то кумиром. Я никогда этого не понимала. Я никогда не полез к человеку, который со мной не хочет иметь дело.
Истинный балетаман никогда не уходил домой после спектакля. Обязательным ритуалом было дождаться своего кумира у подъезда. Мне все друзья говорили, что в театре к тебе не подходи, ты выглядишь совершенно ненормально. В Ленинграде нас называли просто псишками. У нас не было ни клубов, никаких официальных объединений. Но у нас были свои твердо выраженные группировки. Любители Улановой, дудинистки.
Они держались, особенно несколько лет тому назад, сейчас они большинство очень на возрасте, держались стайкой. И потом их просто нельзя было задевать. В основном они нормальные люди. Только вот не надо их идею фикс трогать. Ни в коем случае не надо трогать их святыню.
Бешеные были. Черная сотня Дудинской. У нее был бешеный совершенно поклонник, директор школы такой, Карелов Иван Осипович, который мог вообще перелезть через оркестр после конца, вылезти там, встать на стул, подать цветы. Все это было как продолжение спектакля. Это было. Она умела общаться с поклонниками, умела. Надо ей отдать должное. Она благодарила вот за такой букет фиалок и вот за такую корзину роз. Коридор образовывался, аплодировали, кто-то кричал «Браво!», кто-то плакал, потому что очень много было пожилых людей, которые помнили с довоенных времен, и они все стояли, она кого знала, там целовала, говорила «Спасибо», там кланялась. Целый ритуал был. Эти балетаманы могли, честно говоря, ободрать ночью Марсово поле. Да, это было. Пионы. Было грешны. Они могли ободрать потрясающую сирень около Никольского собора.
Ну, допустим, вот они поклонялись Дудинской. Следовательно, все остальные танцевали плохо. Поклонники Шелест поклонялись Шелест. Следовательно, все остальные, включая Дудинскую, танцевали плохо.
Помню, как на рождение в моей приятельнице пришла к нам одна, ну, просто ярая дудинистка, а в основном собрались шелестисты, поклонницы Шелест, и начали ругать всячески Дудинскую. Моя приятельница ушла чуть не в слезах.
Я такой, скажем, некачественный балетоман. Я никогда не стремился в закулисный мир, чтобы узнать, что там, как там и с кем. Даже в закулисный буфет меня ни разу затянуть не удалось. Для меня вот эти все проявления не существуют. Ждать у подъезда, просить автограф, посылать записки, как-то выражать свое отношение. Я его выражаю, сидя в театре, своими аплодисментами. И даже если всем вокруг не понравилось, а мне понравилось, я буду аплодировать.
Конечно, мы все ненормальны. Нормальный человек не будет тратить все возможные деньги на билеты. Нормальный человек не будет часами стоять под театром в любую погоду, в морозы, под 30 градусов. Человек нормальный не пойдет через город пешком ночью, чтобы занять очередь в театре. Конечно, мы ненормальны. Но что делать? У каждого свое сумасшествие.
Мы наркоманы, и это наркотик. И если человек сел на иглу, то уже слезть с нее очень трудно.
Для меня искусство, если и наркотик, то очень легкий. Нет, не наркотик, скорее стимулятор. Назвать это наркотик не хотелось бы. Это что-то все-таки более духовное.
Наверное, в этом был уход от действительности. Наверное. Но это подсознательно. Я вообще была очень идейной комсомолкой. Очень терзалась, когда какой-то был спектакль, и в это время мой выпускной в 41-м году. А Дудинская в этот день танцевала с Капланом. Мы даже искренне думали, а может, не пойти на выпускной в школе, но все-таки ума у нас хватило не пойти на спектакль. Ну, конечно, это подменяло настоящую жизнь. Семьи я не создала. Мои родные уверены, что театр этому помешал. Мне-то, честно, кажется, что нет. У меня были увлечения в личной жизни, но я, видимо, увлекалась людьми более, ну что ли. В общем, не те, кому была нужна я.
Так получилось, что мальчики-одногодки, они неинтересны были. Те кадры, которые были поинтереснее и постарше, они были заняты. Я, честно говоря, так особенно не страдала по этому поводу.
Большинство театралов, конечно, не все, но большинство – это все-таки одинокие женщины, для которых театр – это единственная отдушина – балет. Человек семейный практически не может жить этой жизнью, потому что она отнимает очень много сил и средств.
Я бегала на балет всю беременность. Даже накануне рождения ребенка я еще вечером размышляла, не пойти ли мне завтра в Мариинский театр на Жизель. Но когда я его родила без четверти девять вечера, его запеленали, куда-то унесли. Я вздохнула и, глядя на врача, сказала, в Мариинском театре начинается второй акт Жизели.
Все-таки обстановка меняется. Наше поколение, и тем более старшее, оно уходит. А вот новых очень мало. Спектакль, на котором мало постоянных театралов, мертв, зал молчит. Начинают аплодисменты всегда театралы. То есть для оживления спектакля мы необходимы.
Великие все поумирали исполнители. Балетоманы моего поколения и возраста, мы тоже вымирающие динозавры, уважая чужие привязанности и вкусы. Я сейчас для себя не нахожу достойных каких-то исполнителей или спектаклей, на которые я могла, сломя голову, побежать и потом, как бывало, не спать ночью.
«Deus conservat omnia». Господь сохраняет все. Консерватизм, в моем понимании, это канон и традиция. Если не будет таких людей, как я, то вообще рухнет все и не останется ничего в русском классическом балете. В занюханном датском королевском балете есть должность – сохранитель классического наследия. И вот у них балеты Бурнанвиля идут неприкосновенно. Это Бурнанвиль, и там ничего нельзя менять. А у нас дошли до того, что поменяли два места в седьмом вальсе Шопена Фокинском. Вот сейчас в фойе висит афиша. Открытие сезона 44-45 года. Война еще идет. Город в руинах стоит. Посмотрите, первая декада с 1 по 10 сентября. Какой был репертуар? Две спящих. Первая с Дудинской, вторая с Шелест. Два Ивана Сусанина. Шопениана и Жизель в один вечер. Шопениану солировала Дудинская. Жизель солировала Уланова. А рядом стоит костюм Авроры, по-моему, Натальи Михайловны, и пуантовые туфли, старые, те, которые должны быть. Площадь опоры 2 квадратных сантиметра. А сейчас у нас у всех американские туфли – это лошадиные копыта. Вот они на этих двух кирпичах сейчас танцуют. И загнать их обратно вот в эти туфельки, где площадь опоры 2 сантиметра, уже невозможно. Им, видите ли, неудобно. Сцену застелили линолеумом. вслед за Западной Европой и Америкой. Я когда вижу этот линолеум, я все жду, когда сейчас выйдет техническое служащее с ведром и с тряпкой и начнет влажную уборку помещения. Шаг сейчас задрался у всех на 180 градусов, и на самом деле это разрушает комбинации пятипа. Это, с моей точки зрения, дурно понятое понятие прогресса. Больше, выше, сильнее. Но, как сказала мне в свое время Алла Яковлевна, шелест Антон, разве можно измерить искусство высотой прыжка?
Я живу воспоминаниями, которых у меня много, очень. У меня есть такая полочка, а на этой полочке лежит 5 записных книжечек. А в этих записных книжечках очень мелким почерком, чертежным перышком, очень много что написано. Но это я с собой возьму туда. Личное очень. И потом, я просто тетка, которая сидела на галерке всю жизнь, жила этим. Мне это помогало. Спасибо большое. У моего приятеля есть видеомагнитофон, очень хорошие записи, прежние. И когда наступает такой момент, мы собираемся, это смотрим, наслаждаемся. Люди старые, и как-то уже трудно и ходить. Но с теми, кто был в те времена, иногда встречаемся, вспоминаем, охаем, стонем, всплакнем. Ой, мне даже иногда снится, что я танцую. Представляете, как смешно это? Потому что я-то знаю, когда я не во сне, не в объятиях Морфея, что я ни рукой, ни ногой. Но мне иногда да. Раймонду я танцевала. Я собой довольна была. Потом, правда, когда я продрала глаза, у меня какая-то тревога была, что как это я?
Снится ли мне что-то балетное? Да, вот большие хореографические полотна иногда снятся. И иногда даже мне снится какое-то большое па из «Дочери фараона». И знаете, впечатление, что вот я вот сейчас проснусь и смогу воспроизвести для потомков вот этот кусок. Но, конечно, ничего на самом деле не воспроизвести.
Чаще мне снится даже не сам балет, а театр. Проблема – попасть и найти местечко, где можно стоять.
В передаче участвовали петербургские поклонники балета Кира Суровых, Фаина Рохкинд, Евгения Галацкая, Инна Сифрон, Наталья Дозарец, Антон Кочетов и Александр Король. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете России ее политическое значение обсуждаем с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 41. Более 400 человек госпитализированы. В Ошской области проходят межэтнические столкновения киргизов и узбеков. В Приморье завершена операция по задержанию группы подозреваемых в нападении на милиционеров. Двое из них убиты, двое задержаны. Следственный комитет при прокуратуре России проверяет информацию о том, что заказчиком захвата судна «Арктик-Си» был бывший координатор эстонских спецслужб Эрик Нейлис Кросс. Сам он отрицает свою причастность к захвату. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. У здания Госдумы и ФСБ сегодня были задержаны 5 участников одиночных пикетов, протестовавших против законопроекта. Правительство Болгарии пока не приняло окончательного решения об отказе от участия в проекте строительства нефтепровода «Бургас-Александрополис» с российским участием. Об этом говорит сообщение пресс-службы правительства. Ранее премьер-министр Бойко Борисов на встрече с послами стран ЕС в Софии заявил, что строительство нефтепровода не соответствует интересам страны. В Рубцовске, Алтайский край, голодовка рабочих тракторного завода, которая добивается погашения долгов по заработной плате, приостановлена из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Иран продолжит работы по обогащению урана, несмотря на новые санкции против него, введенные, принятые в среду резолюции Совета Безопасности ООН, заявил иранский представитель при Международном агентстве по атомной энергии Али Султания. В Ташкенте прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждали ситуацию в Киргизии, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей. Папа Римский Бенедикт XVI принес извинения всем пострадавшим от действий священников-педофилов. Эксперты не исключают, что Мексиканский залив из аварийной скважины вытекает значительно больше нефти, чем предполагалось ранее. По новейшим оценкам, объем утечки составляет около 40 тысяч баррелей в день.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжим театральную тему. Воспоминания о театральной Москве. Записи Елены Ольшанской.
Во второй половине 30-х годов три московские студентки, страстные театралки, познакомились со знаменитым артистом, 60-летним Всеволодом Александровичем Блюменталь-Тамариным, выходцем из знаменитой актерской семьи. Личность и судьба этого человека, на много лет забытого, сегодня вновь вызывает интерес. Сара Михайловна Рубинштейн, член Союза кинематографистов, живет в Москве.
Я сажусь около Селезневского пруда, где плавают дикие утки, на 19-й трамвай, и еду в сторону метро Новослободская. И вот я вплываю в 72-летнее прошлое. Я вижу дом культуры МИИТ, Институт инженеров железнодорожного транспорта.
Драма Александра Дюма «Отца», «Кин» или «Гений и беспутство» посвящена знаменитому английскому актеру Эдмунду Кину. Кин прославился исполнением шекспировских ролей. Также он имел славу покорителя женских сердец. Его осуждали за пьянство и кутежи. В пьесе Дюма к Кину приходит юная девушка, аристократка Энн Демби, сирота. Ее опекун из корыстных побуждений собирается на ней жениться. Она мечтает быть актрисой и просит совета у прославленного мастера. Кин спасает девушку, одновременно исправляя свою запутанную личную жизнь. Сара Рубинштейн.
Сколько же лет назад мы с моей подругой Соней остановились у афишной тумбы круглой, которых теперь в Москве уже почти не осталось. И вот на такой тумбе был наклеен громадный плакат. «Кин или гений и беспутство. Начало в 8 часов». С такого-то числа каждый день в течение 2 недель артист Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин. Мы не знали, кто этот Всеволод Александрович, что это за гений беспутства, но театр мы знали хорошо. Когда мы увидели объявление про Блюменталь-Тамарина, мы вспомнили, что фамилия нам знакома, потому что в Малом театре выступала в роли старушек Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина. Это была, оказывается, как потом мы узнали, его мама. Мы пришли, стоял на сцене современный, очень громоздкий рояль. Никаких декораций, кроме щитов, где-то добытых, видимо, в подвалах этого Дома культуры. Костюмы, взятые на прокат в каких-то мастерских. Никаких взлетов драматургии, никаких взлетов режиссуры. Разного совершенно направления, разных школ актеры. Ну вот вышел он. Блюменталь-Тамарин. Это был человек необычайного совершенно темперамента, человек, у которого смеялись на ходу чувства. Он мог хохотать, потом он вдруг предавался страшной меланхолии. Он был очень гневным и мог быть очень нежным и добрым. Не было ни одного одинакового спектакля. То есть он импровизировал, он произносил свои собственные монологи. Он покорял невероятным совершенно переходом от одного состояния в другое, умом, благородством интонации. Он играл Достоевского, отрывки из «Братьев Карамазовых». Там он не искажал текста совершенно. Мы пришли на спектакль «Женитьба Белугина» Островского. Там есть сцена, когда Андрюша Белугин добивается согласия, и знатная дворянка, обнищавшая, выдает свою дочь замуж ради его денег. И тогда он говорит, надо выпить что-нибудь. Там мамаша, будущая его теща, говорит, ну, у нас нет вина. И он говорит: у вас нет, у нас есть. И ткнул ее пальцем в грудь, и она упала в кресло. Это было не грубо, это было так изящно, так красиво, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах я не способна была в чьем-нибудь другом исполнении смотреть в кино или в театре эту пьесу. И потом трагизм всего, что происходило. Тогда был расцвет театра. Мы учились в ИФЛИ, это был всем известный институт, он находился в Сокольниках, и мы каждый день после занятий отправлялись по театрам. Билетов у нас, конечно, не было, но у нас были студенческие билеты, и по ним в любом театре администратор давал входные билеты бесплатные. Это значило, что мы либо стояли где-нибудь, либо сидели на откидных местах. Но это было великое счастье. Мы ходили в малый театр. Я помню актрис Гоголеву, Белевцеву. Я помню, мы смотрели там «Горе от ума», мы видели Остужева, мы видели Яблочкину. Мы ходили в Амхат, в Камергерский переулок. И там мы смотрели тоже «Горе от ума» и сравнивали эти постановки. На Тверской улице в Пассаже был театр Мейерхольда. Там я видела лес. Григорий Ильинский в «Зеленом парике» играл того молодого человека из пьесы Александра Николаевича Островского, который женится из корыстных побуждений на старой помещице. Мы видели «Горе уму», так Мейерхольд назвал знаменитое произведение Грибоедова. Еще больше мы увлекались камерным театром. Мы отправлялись на Тверской бульвар, мы отсюда ходили пешком. Там был театр Таирова, и там нас покорила совершенно Адриенна Лекурер, знаменитая Алиса Конен. Камерный театр совершенно ни на что не похож. Там мы смотрели музыкальные вещи. «Принцесса Брамбила», «Покрывало Пьеретты», «Жирафле-жирафля», оптимистическую трагедию по пьесе Всеволода Вишневского. Параллельно в Амхате мы видели «Дни Турбиных» Булгакова. Мы разбирались в драматургии. Мы были страшно придирчивы, мы были насмешливы, мы были невероятно безнадежно злы по отношению к разным актерам, которые нам не нравились. Но тут мы ничего подобного никогда не встречали. Он для нас оказался важнее.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания о театральной Москве. Вспоминает Сара Михайловна Рубинштейн, член Союза кинематографистов. Несколько слов об актере Всеволоде Блюментале Тамарине. В гражданскую войну он был на стороне Белой гвардии. В начале 1942 года в оккупированном немцами Киеве возглавил театр русской драмы. По немецкому радио пародировал голос Сталина и озвучивал фальсифицированные указы советского правительства. Был заочно приговорен к смертной казни военной коллегией Верховного суда СССР.
Сара Рубинштейн.
Назвать это влюбленностью нельзя. Обожествлением, скорее, это можно назвать. Но мы, конечно, ходили, как сумасшедшие, на все его спектакли. Нам давали деньги на завтраки, мы эти деньги тратили на цветы. Мы покупали довольно дорогие цветы и подносили их ему после каждого спектакля. Но мы были очень застенчивы и трусливы, мы скрывались, мы прятались. Во время одного из спектаклей мы познакомились еще с одной девочкой, Аидой, которая училась в педагогическом институте на историческом факультете. И вот мы, вот эти три девчонки, которые ходили на все спектакли, во все вот эти точки, наконец нас поймала буквально на месте преступления жена Всеволода Александровича, Инна Александровна Лощилина, и пригласила нас к себе домой в гости. Мы пришли. Жил он на Малой Бронной. У них была двухкомнатная скромная квартира. Была у них домработница, которая принесла хлеб и сказала, что это Анна Каренинский хлеб. Тогда продавался карельский хлеб. Нас угостили обедом, и Всеволод Александрович впервые стал задавать нам вопросы, кто мы, что мы. И тут я должна сказать еще одну важную вещь. Когда мы учились в ИФЛИ, к нам пришла молодая актриса Елена Константиновна Беседовская. И она у нас устроила драм-кружок. Мы в этом драм-кружке играли водевили французские. Один водевиль назывался «Заколдованная яичница». Мы ему рассказали, что вот мы играем в драм-кружке, что мы мечтаем стать актрисами. Сонечка прочла тогда монолог Джульетты, и я, которая с ней играла во всех драм-кружках и не обращала никакого внимания на то, как она играет, я занята была только собой и своими успехами, я вдруг увидела, что это настоящая актриса. У нее был голос, как у Бабановой. И он это тоже заметил. Ну и он нам рассказал, что отец его, Блементаль Тамарин, был немец, что он уже умер, он был антрепренером, и он когда-то содержал театр оперетты. А мама его, Мария Михайловна Блементаль Тамарина, народная артистка СССР, была членом партии, и у нее в Библии лежал партбилет. И вот там, сидя у них за столом, он нам предложил поступить в его театр, в его труппу. Мы презрели такой институт, попасть в который было неслыханно трудно, бросили его добровольно и пошли в этот бродячий театр. Это был 1938 год. У Аиды тогда арестовали ее отца. Она жила в Староконюшенном переулке на Арбате. У них там была роскошная трехкомнатная квартира, обставленная вся казенной мебелью. У нее был брат, мой ровесник, она была на 2 года меня старше, и сестра на год моложе, Мушка. Они остались одни. Маму тоже арестовали. И вот мы после спектакля «Блюменталь Тамарина» отправлялись к Аиде, чтобы ей было не так страшно. Ночи мы не спали, мы все ночи напролет зажигали свет. И чтобы заглушить страх, читали вслух стихи Блока, Ахматовой, Гумилева. И при нас ходил лифт вверх и вниз, вверх и вниз. И когда он останавливался на нашем этаже, то мы дрожали. Мы боялись, что сейчас звонят и придут за Аидой, потому что у нас в институте была Ёлочка Муралова, дочка народного комиссара финансов, которого расстреляли, и ее студентку ИФЛИ просто арестовали.
Сара Рубинштейн.
Мы поступили в этот театр. Назывался он Второй областной драматический театр. Находился он на Пименовской улице, напротив той церкви, где трамвайный круг. Мы, конечно, выступали как в массовке. Сонечка там играла белокурую Кити в Кине. Потом нас пригласили на дачу. Они жили по Парижской дороге в Новом Иерусалиме. 20 минут мы шли пешком мимо озера. Потом мы пришли к огромному храму. Вот именем этого храма и названо место – Новый Иерусалим. У Блементаля там была своя небольшая дача. И он нам показывал, что напротив его дачи и напротив этого храма была дача Антона Павловича Чехова. Нас пригласили на Пасху в субботу. В 6 утра Блементаль пришел в нашу комнату, разбудил нас и сказал: «Подойдите к окну». Мы подошли к окну, еще только-только светало. Ну, было не 6 утра, а, наверное, 4 утра или 5. И он говорит: «Посмотрите, вот каждый раз в день воскресения Христа солнце пляшет от радости». И мы увидели это своими глазами.
Сара Рубинштейн.
Когда началась война, мы услышали, что он перешел к немцам, и что с ним вместе перешла молодая актриса Тамара Соколова, которая тоже была немкой по национальности. Но все это было под сомнением. Мы не были уверены, что это так.
Имя этого человека было вычеркнуто из памяти современников. Еще пару лет назад нельзя было найти ни одной ссылки на Всеволода Блюменталь Тамарина. В последнее время он вновь стал знаменит. Не как артист, а как перебежчик, в связи с неудавшейся подготовкой покушения на Гитлера. Для этой цели советский разведчик Игорь Миклашевский, родной племянник жены Блюменталь Тамарина, был переправлен через линию фронта в семью дяди, который в это время в своих театральных постановках и радиопередачах изливал яд сатиры на Сталина.
По неподтвержденным данным, именно племянник убил Блюменталь Тамарина, который в 1942 году был заочно приговорен к смертной казни военной коллегии Верховного суда СССР. Однако в 1993 году Всеволод Блюменталь Тамарин был официально реабилитирован. Так что и эта сторона его жизни до конца не ясна. Из трех подруг, бросивших перед войной институт, чтобы перейти в театр своего кумира, профессиональной актрисой стала только одна – Сонечка, Софья Львовна Ланская. Ее уже нет на свете, как и второй подруги, Аиды Смолянской. Сэр Рубинштейн, быть может, единственный человек, который может сегодня рассказать о Всеволоде Блюменталь Тамарине, артисте и человеке. Сара Рубинштейн.
Я думала много о том, что такое время. Потому что время – это понятие для меня всегда было какое-то абстрактное. Вот сейчас в старости я поняла, наконец, что время – это мы. Какие мы были, какие мы есть, какие мы стали. Я ему не могла не простить и не простить. Я тогда писала стихи, я даже посвятила этому целое стихотворение. Я могу его прочитать. Вам теперь не больно, вам уж все равно, там, где вы теперь, в бесславии и мраке, вашей старой рампы осветил венок старого Вертинского во фраке. Он стоит вот там, где вы стояли, улыбаясь в взвинченной толпе. Он стоит у вашего рояля, воскрешая только ваш успех. И уносят вычурные стоны, и изломы, модные тоски, снова к снам, забытым и знакомым, к старым чувствам, что вдохнул в нас кин. Вам теперь не больно, только ваша боль не находит здесь себе покоя. А Вертинский исступленно ноет. Умер вчера сероглазый король, а зачем так бесславно? Вы погибли, у нас не спросясь. До сих пор ведь никто вам не сделался равным, вашей славе затоптанной в грязь. И теперь я не верю, сегодня вам больно. Вашей болью лишь бредит ваш белый рояль. Стонут клавиш аккорды от звуков фривольных. Побелела до боли на крышке эмаль. Много их пройдет по этой сцене, чтоб по крошкам вашу славу красть. Но никто не станет нам бесценней вас, кого мне хочется проклясть.
А за окном шелестят топора. На земле твоего корабля.
Вы слушали воспоминания Сары Михайловны Рубинштейн. Ее записала Елена Ольшанская. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Когда-то филитонист и публицист Влас Дорошевич назвал язык одесситов языком настоящих болтунов, свободным, как ветер. Современный поэт Борис Херсонский к языку своего города относится не так романтично.
О нем можно сказать, что он существовал, а сейчас существует его переиздание и копии. То есть какое-то стремление к тому, чтобы удержать то, чего удержать на самом деле нельзя. Одесский язык – это некая смесь наречий. Это попытка людей, которые начали говорить по-русски, что-то сказать, используя шаблоны своего языка. «Я видел вас ходить в булочную», да? Или, как говорил мой дедушка, приехавший, впрочем, в Одессу из Бессарабии в конце 30-х годов, он говорил приблизительно так. «Я видел 100 человек, которые стояли в очереди за выпить». И у них были такие глаза, как будто они стоят в очереди за убить. Или он говорил, что он умер от 80 лет. Вот все это составляет вот то, что называется одесским языком. Похоже, что это язык недоассимилянтов, да. То есть тех, кто уже ушел из своей общины, но еще не ассимилировался до конца. Это некий салат из нарезанных до овощей, а салат сам себя не воспроизводит. Это значит, что в городе должны быть иноязычные общины, которые разговаривают на своем языке. Это значит, что должны быть отступники, которые ушли из этих общин для того, чтобы слиться с большинством. И вот этот одесский язык, он и есть, на мой взгляд, язык таких отступников.
Бейс, вы поэт, вы одесский поэт, вы русский поэт. Вас как поэта волнует этот язык? Это для вас ткань языковая, фактура языковая?
Я очень редко ее использую там, где героями моих стихов являются старые люди, которые, естественно, говорят на этом языке. И обычно я использую те выражения, которые я когда-то слышал. Но сам я никогда не пользуюсь одесским языком в силу того, что он как латынь. Он мертвый. Это язык для цитирования, для того, чтобы ввести людей в контекст времени. И есть огромное количество тех, кто, ну, как бы хочет быть Бабиным сегодня, да, Ильфом и Петровым сегодня. А это невозможно.
Вы привели примеры влияния немецкого языка через идиш на одесский язык. А как греческий язык, украинский, русский? Какие здесь трансформации? Какие здесь жемчужины?
Украинизмы в одесском языке – это обычная совершенно вещь. Старе як мале. Да, о нем вполне говорят в Одессе. Кроме того, в Одессе часто аиста могут назвать лелекой. И, между прочим, в некоторых стихотворениях я тоже называю аиста лелекой. Там, где, например, речь идет о Гоголе. То есть украинизмы в одесском языке, несомненно, есть, но их относительно меньше, чем идышизму. Греческий язык мне труднее проследить влияние его на язык Одессы, и я думаю, что то же самое и с немецким языком, и с английским, и с итальянским, всюду инфинитивы.
То, что по-английски называется complex object.
Да, конечно.
Есть ли писатели и поэты, которые, в отличие от вас, не считают этот одесский язык мертвым?
Ну, конечно, есть. Все те, кто пишут так называемый одесский юмор, они не могут не пользоваться этим языком. Ну, например, есть такой, так сказать, писатель Смирнов, который пишет детективы, но кроме этого он составляет словарь одесского языка. И этот словарь разрастается от издания к изданию, и этот словарь популярен. Кроме того, есть такой Галик Голубенко, Георгий Голубенко, драматург и писатель, который пишет короткие рассказы, и надо вам сказать, что он, конечно, активно использует одесский язык. Есть писатель такой Александр Берштейн, который тоже пишет короткие рассказы бесконечные об одесском дворе, и, конечно, персонажи этого двора говорят на одесском языке.
Стилистически изысканные писатели Валентин Катаев, Юрий Олеша, они писали на одесском языке?
Я так не думаю. Катаев пытался писать на одесском языке, в ней он использовал одесский язык в своих ранних произведениях, ну, в том же «Белеет парус одинокий», когда это был повседневный язык, который звучал всюду. Да ведь и я еще помню этот язык, когда он звучал всюду. Но в поздние вещи Катаева, ну, я отделяю так не вполне приемлемую для меня личность Катаева от его поздних произведений, которые я в целом люблю. Но вот в поздних его произведениях, когда он перешел на мавизм, я уже не вижу одесского языка, не вижу этих влияний. Жванецкий, конечно, использует одесский язык, и, может быть, даже не сам язык, а интонация.
Вы любите свой мертвый язык?
Мне трудно сказать. Скорее, люблю, да. Но люблю как память о прошлом. И к этой любви примешивается все-таки какое-то иное чувство. У меня двойственное отношение к Одессе. Я люблю ее, это мой город. Хотя уже и не такой мой, каким он был раньше. Вот со временем он становится все менее моим. Но у меня есть к Одессе одна важная претензия. Одесса слишком любит своих жуликов. Если мы говорим об Одессе, то кто же это? Беня Крик, Остап Бендер, Сонька Золотая Ручка. Те персонажи, те, если угодно, маски Одессы, как неаполитанский квартет, да, так сказать, Пульчинелло и прочие. Вот для Одессы это эти люди. В Одессе жил кто угодно. В ней работали великолепные ученые, прекрасные писатели и поэты. Тем не менее, никто из них не сравнится по популярности с Мишкой Япончиком, Беней Криком, а Беня должен говорить по-одесски. Дело в том, что это еще язык одесского криминалитета. Во всяком случае, так научил Бабин. Кстати, не так давно я прочел интересную статью о записках, да, одесского криминалитета, которые они подбрасывали. Там нет и близко бабелевских интонаций. Это вульгарные, чрезвычайно примитивные записки и тексты. Так что я боюсь, что этот язык придумали не воры, а все-таки Исаак Бабель.
Борис, вы назвали одесский язык мертвым. Любовь к нему – это форма некрофилии?
Ну, ни в коем случае, потому что я люблю не мертвый язык, я люблю его тогда, когда он был живым. А сейчас его употребление вызывает у меня сильное раздражение. Я люблю этот язык в окружении своего прошлого, в окружении старых одесских дворов, и я люблю его таким, каким он звучал из уст старых людей, для которых он был единственным возможным.
Вы как психолог лечите пациентов. Знание одесского языка помогает вам разговаривать с некоторыми вашими пациентами?
Конечно, нет. На этом языке в Одессе практически не разговаривают. Можно услышать иногда какие-то реплики в маршрутках, иногда напоминающие мне одесские типичные обороты. Ну и, конечно, из уст литераторов, которые бесконечно длят одесский миф и одесскую традицию.
Поэт Борис Херсонский об одесском языке. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.